Глава 20. Большой приемный день. Бы мешает. Допрос Белотелова. Генрих или Пантюха? Хирург не велел меня будить, и я проснулся только к обеду. Наверное, врачу сообщили об этом, и он пришел в палату еще более веселый, чем вчера. «Привет, герою Золотой долины!» — поздоровался хирург и протянул мне руку как взрослому. Он осмотрел меня, повыспрашивал, где, что и как болит, а потом, потрепав по плечу, сказал старшей сестре: «А теперь покормите его покрепче. У него сегодня большой приемный день». Я думал, он шутит, а вышло наоборот. Только пообедал, ко мне заявили сразу мама и Прасковья Ивановна. Они мне назадавали столько вопросов, что под конец я не выдержал. Прошу излагать вопросы в письменном виде. Они посмеялись, но видно было, что им хочется многое узнать. «Мама, а ты выполнила мою просьбу насчет НКВД?» «Выполнила, дорогой, выполнила. Не верила тебе, но все же пошла. Я еще раньше там была, когда эта девочка от тебя приходила. Но тогда я больше о Белотелове говорила. А тут только начала рассказывать, этот их начальник сразу всех на ноги поставил. Вот уж не знала, что ты и впрямь шпиона поймаешь. Жужжал, жужжал и нажужжал. Надо понимать, когда человеку можно верить, а когда нельзя». И ни словом не упрекнула меня мама за случившееся. Вот думаю, подвезло мне, что сразу в больницу угодил, иначе попало бы по первое число. Димке и Левке хуже. Им так просто не отвертеться. Не успела уйти из палаты мама, смотрю, Белка заявилась. Халат на ней огромный, только пушистая рыжая голова из него торчит, да синенькие глазенки светятся. «Иди сюда, Рыжик!» — обрадовался я. «Зачем ты меня Рыжиком зовешь?» — сердито принялась шептать она. «Меня так только в школе дразнит. Лучше зови меня Белкой». «Ты на меня вчера обиделась?» «Конечно, обиделась». В ее васильках сразу стала собираться водичка, и с них закапала. «Я все ждала, когда ты придешь, а ты сразу заорал: «Марш отсюда!» Я всю дорогу ревела». «Ты меня извини», — я пожал ей руку. «Но так было надо. Потом расскажу». Вдруг входит в палату какой-то седой дядя в очках, оглядывает всех и идет прямо к моей кровати. «Ну, здравствуй», — подал он руку Белке. «А это, наверное, знаменитый молокоед». Белка радостно пискнула в ответ, а он протянул руку мне. «Здравствуй, последний из магикан. Говорят, Гурона опять стали на военную тропу?» «Что это, думаю, еще за чудак?» «Но это сам академик Туликов пришел, чтобы разузнать от меня все относительно Золотой долины. А вот там, в этой котловине, где вы нашли кристаллики, ты больше ничего не заметил?» — спросил он. Вместо ответа я позвал няню и попросил, чтобы она сходила к Костелянше, взяла у нее мои брюки и выгребла из кармана все, что там есть. Няня вернулась и принесла в подоле камешки, который я предусмотрительно унес с собой. Вот что я там заметил. Там все скалы сплошь из этих камней. Туликов схватил один камешек, второй, третий, и даже в лице переменился. «А ты не шутишь? Неужели сплошь?» «Сплошь. Честная пионерская сплошь». «Ну, спасибо тебе, малыш». Он схватил меня за плечи и расцеловал. «Какое счастье, что я дожил до поры, когда появились на нашей земле такие ребята!» Я сначала не понял, чему он так сильно обрадовался. Но академик разъяснил, что мои камешки — не что иное, как медный блеск, самая богатая руда, в которой содержится 80% меди. 80! — раздельно по складам выкрикнул он. «А мы сейчас даже руду с 5% меди считаем богатой. Ты понимаешь теперь, что это такое, индейская твоя голова?» Он еще раз обнял меня, поздравил, пожал руку Белке и обещал наведываться. Не успела закрыться дверь, как дежурный врач объявил, что зовут к телефону Молокоедова. Меня уложили опять в коляску, я подмигнул Белке, знай, мол, наших. И снова попал в кабинет главного врача. Телефонная трубка лежала на столе, мне ее подали, и со мной стал говорить капитан Любомиров. «Вася», — сказал он так, будто мы были 100 лет знакомы, — «ты Белотелова узнаешь?»
«Конечно.
Как же не узнать?» Он засмеялся и попросил передать трубку врачу. Врач ответил:
«Молодцом.
Вполне можно.
Разрешаю.
Можете у меня в кабинете». Нетрудно было догадаться, что капитан спрашивает, хорошо ли я себя чувствую, и можно ли со мной говорить, и где. Меня опять привезли в палату. И Белка спросила:
«Это куда тебя возили?»
«Пока военная тайна. Потом расскажу».
«Что ты со мной так разговариваешь?» — обиделась она. «Все потом, да потом, будто я маленькая».
Я хотел поправить бинт на ноге, но Белка сердито хлестнула меня по рукам и приказала: «Лежи. Если не умеешь, так не берись». Она ловко размотала бинт, высунув язычок, осторожно осмотрела рану и снова завязала. «Теперь хорошо?»
«Ага.
Где-то ты так ловко научилась делать перевязки».
«Правда ловко?»
— обрадовалась Белка. «Я сейчас могу идти санинструктором на фронт. Только не берут. А так я уже на ГСО сдала и значок получила». Она расстегнула халат, и у нее на кофточке рядом с пионерским значком я действительно увидел значок ГСО первой степени. Вот хорошо бы поехать с Белкой на фронт. Меня бы там все время ранили, а она все время выносила бы меня из боя и перевязывала раны.
«А ты хорошо учишься?» — спросил я.
«Одни пятерки», — сказала она и принялась беспечно болтать ногами. «А ты?»
Мне стало стыдно, что я двоечник, верный кандидат во второгодники. И я не посмел сказать правду Белке. «Я бы тоже учился бы на пятерке. Бы мешает».
Этим «бы» Белка рассмешила больных, и вся палата стала хохотать. И хотя смеялись не надо мной, а над тем, как ловко Белка меня поддела, все мое геройство растаяло от этого «бы» как дым. В первый раз я подумал о том, что будет, когда я выпишусь из больницы. Сейчас мне хорошо и весело. Все считают меня героем. Но нога заживет, приду домой. А дальше что? Все ребята перейдут в 7-й класс, а я как был двоечник, так двоечником и останусь. Как сидел в 6-м, так и буду сидеть в нем 2-й год. В классе нам с Димкой отведут самую последнюю парту, чтобы мы, 2 здоровенных дурака, не загораживали доску другим ученикам, которые меньше нас, но умнее. Картинка. Хорошо, если не исключат из школы. А ведь могут и исключить. Что тогда? Идти опять искать золото, которого нет? Или ловить еще какого-нибудь старикашку?
«Ты что, стал кислый, как простокваша?» — спросила Белка.
Не знаю, что бы я ответил ей, если бы не зашла к нам в палату дежурная сестра. Васю Молокоедова в кабинет главного врача.
«Ох, Молокоед, ты, мучают же тебя здесь!» — посочувствовала Белка.
«Даже поговорить не дадут». В кабинете главного врача сидели стенографистка и капитан, а напротив — Белотелов. Очки он или потерял, или нарочно спрятал и глядел на меня злыми, желтыми, как у кота, глазами.
«Узнаете друг друга?» — спросил капитан.
«Скажите, Белотелов, где вы в последний раз виделись с Васей Молокоедовым?» Так Любомиров начал допрос этого мерзавца. Тот сразу начал крутиться, говорить, что ездил присмотреть место для рыбной ловли и на обратном пути встретился со мной в кузове попутной машины, и что я будто ехал с рыбалки. Потом, сказал он, мальчик выпрыгнул из машины, и они с шофером долго меня искали, боялись, как бы я не расшибся.
«А вы не знаете, почему мальчик выпрыгнул?»
«Откуда же мне знать?» — пробурчал Белотелов. — «Это вы у него спрашиваете».
— «Скажи, Вася, почему ты выпрыгнул?» — обратился ко мне капитан.
— «Что это вздумалось тебе ломать собственные ноги?»
— «Что вы скажете на это, Белотелов?» — стал допытываться капитан, выслушав меня.
— «Мальчишеские бредни. Этот парнишка, товарищ капитан, вообще большой фантазер. Я у них часто бываю по соседству. И вечно он носится с Джеком Лондоном, Брэдгартом и Луи Буссенаром. Это и его соседи подтвердят.
Да что уж чище, он целую экспедицию в Золотую долину снарядил и решил там заняться добычей золота. Я подмигнул капитану и спрашиваю. «Между прочим, гражданин Белотилов, от кого вам стало известно про нашу экспедицию в Золотую долину?» Белотилов понял, что попался. «Слухи такие были». Тут уж в него опять капитан вцепился. «От кого слышали?» Он знал, что если соврет, ему сразу очную ставку сделают, и брякнул. «Молокоедов мне сам сказал». «Когда?» «Накануне своего бегства». «И вы молчали об этом, хотя бывали у них и знали, что мать утопленником его считает». «Почему вы молчали?» «Простите, я ошибся», — мычал Белотилов. «Он сказал мне об этом в машине». «Ну, знаете, Белотилов», — смеялся капитан, — «не надо так стенографистку подводить. Ведь она записала с ваших слов, что Молокоедов возвращался с рыбалки, а теперь вы говорите, что он там добычу золота вел. Что же, прикажете переправлять ваши ответы?» Засыпался Белотилов, а признаться не хочет. «Вы спросите, товарищ капитан, как его зовут?» «Можете ответить, Белотилов?» «Меня зовут Пантелеймон Петрович. Да это и с паспорта видно. Значит, Пантюхой зовут. А почему отдельные граждане вас Генрихом величают?» Белотилов вскочил. Сразу видно, что я его под ребро поддел. Потом сел и, глядя мне в глаза, бросил. «Мальчишка сочиняет». Капитан успокоил его. Дал выпить холодной воды и спросил, откуда мне известно насчет Генриха. Я рассказал, как стоял за елкой, и как этот Пантюха со стариком говорил, и как ему было поручено убить меня. Вот почему, господин Генрих, вы за мной в машине гонялись, а я выпрыгнул и лежу теперь здесь со сломанной ногой. А он свое твердит. Бредни. Мальчишка не в меру начитался приключенческих романов. Тогда опять Любомиров вмешался. «Значит, вы, Белотилов, утверждаете, что вас зовут не Генрихом, а Пантелеймоном, и что никакого знакомого старика у вас в Золотой долине нет?» «Утверждаю», — поднял на него бесстыжие глаза Пантюха. «И надеюсь, скоро вы сами поймете, что нельзя верить показаниям несовершеннолетнего мальчишки». «Одну минутку, товарищ капитан», — попросил я. «Разрешите мне съездить к Костелянше?» Меня свозили к Костелянше. Я достал из кармана пальто кашне и положил на стол перед Белотиловым. «Вам неизвестно это кашне?» Белотилов вскочил и закричал. «Товарищ капитан, кто здесь следователь? Вы или этот молокосос?» Капитан успокоил Белотилова, а потом с недоумением посмотрел на меня и пожал плечами. Он не понимал, при чем тут кашне. Тогда я попросил, чтобы Белотилова пока вывели из кабинета, и рассказал, где и при каких обстоятельствах подобран этот шарф. И еще спросил капитана, зачем он возится с Белотиловым, когда ясно, что он враг. «Нельзя так, Вася. Все надо доказать, чтобы Белотилов признал наши обвинения справедливыми». Белотилова снова ввели. «Вася задал вам, гражданин Белотилов, уместный вопрос. Это ваше кашне?» Белотилов отрицал. По моей просьбе вызвали дядю Пашу, и он подтвердил, что такое кашне действительно носил Белотилов. «Такое, но не это», — пытался увильнуть Белотилов. Тогда следователь попросил его показать свое настоящее кашне. Он сказал, что не может этого сделать, так как оно потеряно. «Ну вот, а я и нашел его». «Где?» — заревел Белотилов. «В Золотой долине. Там, где ваша нога, гражданин Генрих, никогда не ступала, а только оставляла за собой следы новых калош». Но даже и вещественное доказательство не могло сломить упрямство моего врага. Капитан прекратил допрос. «Ты устал, Вася. Может, пока протокол перепечатываю, чайку попьешь? Знаешь, такого крепкого с лимончиком. Крепкого чаю с лимончиком после войны попьем, товарищ капитан». Но капитан вынул из кармана пачку настоящего грузинского чаю, лимон. Попросил сестру-хозяйку. «Будьте любезны, заварите чайку покрепче. Нам с Васей подкрепиться надо. Такой хороший капитан, что просто, ну, не то что майор в военкомате. Посадить бы этого капитана на место того майора. Сколько бы нашего брата на фронт пошло!»